В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Туроператор «Ланта Тур Вояж» сегодня начинает принимать претензии клиентов. Доклад «Агрессивная ксенофобия, расизм и нетерпимость в России» представит сегодня Московское бюро по правам человека. Встреча глав государств и правительств стран Европейского Союза проходит в Брюсселе. И в Новосибирске вручение премии за глупость «Золотая репа». Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур Вояж», объявившие о приостановке деятельности, остаются за рубежом. Как сообщает в пресс-службе Ростуризма, в некоторых гостиницах людям отказываются возвращать паспорта до оплаты проживания, которая не была перечислена туроператором. Проблема возникает в основном у отдыхающих во Вьетнаме, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее об этом в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, которая следит за ситуацией.
Здравствуйте. Динара, компания «Ланта Тур» сообщила о временной приостановке своей деятельности в минувшую субботу. Как было сказано в обращении на сайте турфирмы, это решение было принято в связи с невозможностью надлежащим образом обеспечить финансирование заказанных услуг. В пятницу около 100 клиентов «Ланта Тур» не смогли улететь на отдых из московских аэропортов, поскольку турфирма не перечислила деньги за авиаперелет. В субботу в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что за рубежом остаются 2700 клиентов «Ланта Тур». В настоящее время многим из них удалось вернуться домой, и, по словам пресс-секретаря Ростуризма Олега Масеева, проблемы у туристов возникают в основном не с авиаперевозчиками, а с гостиницами.
Точечно решаются конкретные проблемы, и самая острая была на момент до настоящего времени во Вьетнаме, где у нас 37 человек со вчерашнего вечера были поставлены перед фактом, действительно, в буквальном смысле перед фактом, они спокойно отдыхали, и вдруг им сказали накануне вылета сегодняшнего, что они не смогут улететь, пока не совершат проплату за пребывание в отеле, то есть повторно с них просили. Потребовали в жесткой форме деньги и не отдавали им с ресепшн паспорта. Но вчера наше руководство созвонилось с консулом в Хошимине, это все не так далеко от Хошимина, отель находится, и был направлен дипломатический работник оперативно. В общем, эту проблему удалось решить, и мы сейчас знаем, что эти 37 человек, они вылетели благополучно сегодня на родину. Разными компаниями, преимущественно трансаэро. Но с перевозчиками как раз никаких проблем нет. Вот остаются действительно такие проблемы, есть и в других странах. Мы постоянно получаем звонки на горячую линию от самих туристов, которые сталкиваются вот с такой ситуацией. Это есть, к сожалению, отчасти и в Гоа, это есть и в Мексике. Но самая острая проблема у нас, конечно, связана именно с Вьетнамом.
По словам Олега Масеева, Ростуризм намерен составить черный список гостиниц, в которых у клиентов туроператора «Ланта Тур» требовали повторно оплатить проживание. Как сообщили в Следственном комитете России, в отношении этой компании начата процессуальная проверка. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича, привлечь к ответственности руководство «Ланта Тур» нужно только в том случае, если имело место преднамеренное банкротство. Он также отметил, что российское законодательство о туризме нуждается в совершенствовании.
В прошлом году, даже позапрошлом году, в ноябре 2010 года, когда произошло банкротство компании «Капитал Тур», это произошло в ноябре, уже в декабре мы в Думу передали поправки к закону, которые могли бы, если бы их приняли, защитить туристов. Мы предложили еще год назад ввести две принципиальные поправки. Вообще-то их больше, но те не носят такого принципиального характера. Увеличить финансовые гарантии, чтобы этот вопрос не возникал, чтобы люди понимали, что деньги они назад точно получат. И второе, ввести в России обязательное саморегулирование в нашей индустрии. Вот если бы такой механизм был, да, то саморегулируемая организация обязана по закону иметь компенсационный фонд. И вот этот компенсационный фонд сегодня мог бы быть использован на то, чтобы оплачивать гостиницы тех людей, которые сейчас находятся, например, в Таиланде, которых сегодня, например, не селят, или вчера уже начали выселять.
Это было мнение вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича.
Спасибо, Светлана. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова рассказала о ситуации с туроператором «Ланта Тур Вояж». Я добавлю, Ростуризм открыл горячую линию для пострадавших клиентов компании. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоится презентация доклада Московского бюро по правам человека под названием «Агрессивная ксенофобия, расизм и нетерпимость в России в 2011 году». На мероприятие приглашены представители Генеральной прокуратуры, МВД и правительства Москвы. Некоторыми положениями этого доклада участники сегодняшней презентации поделились с корреспондентом «Радио Свободы» Еленой Поляковской.
Московское бюро по правам человека проводит постоянный мониторинг нарушений, связанных с ксенофобией, расовой дискриминацией, антисемитизмом и религиозными преследованиями. Доклад, который сегодня будет представлен, подводит итог 2011 года. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод отмечает, что ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве, в России за прошедший год ухудшилась.
Минувший год прошел под печальным знаком Манежной площади. Состоялись подобные акции в других регионах. Активно развивалось движение русских маршей, причем на этих акциях звучали не только агрессивные призывы против кавказцев, мигрантов, но и серьезные антикремлевские настроения. То есть получилась такая гремучая смесь протестных настроений, недовольства ситуацией, критическое отношение к власти и настроение агрессивного радикального национализма. Мы считаем, что несмотря на улучшившееся правоприменение и судебные процессы относительно радикальных националистов, участников массовых избиений, нападений на мигрантов, на представителей этнических меньшинств, тем не менее не выработана система профилактики экстремизма, агрессивной ксенофобии, расизма. Такие настроения все больше овладевают умами людей, которые ищут выхода из ситуации, ищут виновных в создавшихся кризисных явлениях, очень вредят установлению согласия и толерантности антизападные настроения, которые усиливаются.
В 2012 году исполняется 10 лет закону о противодействии экстремистской деятельности, который, по словам Александра Брода, правоохранительные органы часто оборачивают против оппозиции и правозащитников. Брод говорит, что этот закон и его правоприменение требуют детального обсуждения и изменений. Особое внимание в докладе Московского бюро по правам человека уделено мигрантам, которые часто становятся жертвами преступлений на почве национальной и расовой нетерпимости. По словам президента Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммада Амина Маджумдера, российские власти поощряют национализм, и это может привести к непредсказуемым последствиям.
В России до сих пор не решена эта проблема агрессии, ксенофобии и националисты, которые убивают невинные иммигранты, и также российские другие народы пострадают, погибают. А вместо этого мы видим, наоборот, власти поощряют национализм, их поддерживают и лозунги, предоставляют их марши, предоставляют их возможности выступать в митинги. Но общество, одна сторона ждет перемен, а другая сторона, поддержка власти растет. Больше и больше возможностей националисты получают. Это, мы считаем, большой угроз для будущего России. Она может плод донести, если так будут продолжаться развал Российской Федерации.
В докладе Московского бюро по правам человека изложены почти все аспекты проблем ксенофобии, расизма и нетерпимости в России. К обсуждению этой ситуации правозащитники приглашают представителей правоохранительных органов, властных структур, лидеров национальных и религиозных организаций. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов, который подозревается в мошенничестве. В Сирии правительственные войска установили контроль над восточными пригородами Дамаска, которые ранее удерживали сторонники оппозиции. Операция по подъему затонувшего круизного лайнера «Коста Конкордия» может затянуться на 10 месяцев. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Коллективная память об августе 91 года. Зона согласия или идеологическая война. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На очереди обзор прессы. Госдума создает комиссию для проверки информации, предоставляемой депутатами об их доходах. Об этом заявила председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Сейчас проверка подаваемых народными избранниками сведений осуществляется выборочно, пишет газета «Новое известие». На прошлой неделе Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International обнародовал информацию о том, что обнаружены многочисленные расхождения в декларациях депутатов Госдумы о доходах, направленных в различные организации. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Эксперты центра сравнивали декларации за 2010 год, опубликованные в мае 2011 на сайте Госдумы, со сведениями об имуществе и доходах, которые те же самые люди в сентябре предоставили Центру избиркома в качестве кандидатов в депутаты. Выяснилось, что сведения совпали лишь у трети депутатов, а у 17 человек расхождение превысили 1 миллион рублей. Поэтому депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева предложила не останавливаться на контроле доходов, а проверить также парламентарии на предмет размещения средств в офшорах, трастах и счетах депутатов, а также конфликта интересов в связи с размещением ими средств. Для эффективной работы комиссии должна быть четкая система проверки деклараций, которые пока отсутствуют, сказала Оксана Дмитриева «Новым известиям». Декларации надо обязательно проверять, но основной способ увода денег, в том числе за границу, это офшоры, компании, зарегистрированные за границей в особых зонах, а их практически никто у нас не декларирует. Хотя известно, что таких компаний немало. Второе – это трасты, основная форма вывода активов. Все это делает весьма сомнительными позиции многих государственных служащих, делает их зависимыми и послушными, ставит в зависимость от тех, кто владеет этой информацией. Кроме того, по мнению депутата, не учитываются многочисленные случаи, когда проявляется конфликт интересов. Например, когда ближайшие родственники имеют двойное гражданство, работают в определенных компаниях. Но прежде всего, комиссия по проверке доходов должна быть независимой. Информацию должны проверять сторонние, незаинтересованные люди, полагает Оксана Дмитриева. А здесь получается, что госпожа Яровая будет проверять декларации оппозиции. Это же очевидно. По мнению Оксаны Дмитриевой, работа комиссии не будет эффективной. Я обратилась за комментариями к заместителю директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Ивану Ниненко.
Заявление Яровой о создании комиссии по проверке деклараций не является ее личной инициативой. Это требование содержится в законе, принятом в ноябре этого года. Соответственно, этот закон обязывает все законодательные собрания, федеральные и региональные, создать такие комиссии внутри, из депутатов, по тем правилам, которые они сами у себя создадут. Но обязательно создать такие комиссии. Дело в том, что в предыдущие годы в Госдуме не было вообще ни одной комиссии, которая проверяла бы доходы. А все другие органы говорили о том, что у нас есть разделение властей, и, соответственно, декларации депутатов они проверять не будут. Поэтому, в общем-то, предыдущие два года депутаты подавали свои декларации практически в добровольном порядке. И, например, Грызлов не подавал декларацию на свою жену Грызлову Аду Викторовну. И никакой орган... Мы обращались во все комиссии Госдумы, в другие органы, в Совет по противодействию коррупции при президенте, и все разводили руками и говорили о том, что нет никаких механизмов контроля. Поэтому есть надежда, что в этом году хотя бы будет комиссия Госдумы, в которую мы сможем обратиться, если мы выявим какие-то расхождения или нарушения.
А ваша проверка что выявила?
В этом году мы, в частности, поставляли декларации, которые подали депутаты, когда они были депутатами и когда они стали кандидатами. И выявилось, что из 220 депутатов, которые переизбирались, у 180 из них расходились доходы за 2010 год, хотя доходы за один и тот же год. И выявилось, что ни одно ведомство не сопоставляет эти декларации. И более того, налоговая служба дала нам потрясающий ответ, в котором она сообщает, что нету единых правил заполнения деклараций, и поэтому разные декларанты по-разному трактуют требования декларирования доходов. Соответственно, исходя из этого ответа, вообще можно говорить о том, что система декларации работает очень слабо. Если каждый может по-разному трактовать, и налоговый не считает это ошибкой, то это просто очень плачевно.
Создание этой комиссии вы считаете шагом в правильном направлении?
Надо будет оценивать по результатам работы. Это, конечно, все равно все очень слабые механизмы, которые вводятся. Но я бы сказал так, что этой комиссии будет лучше, чем без нее, потому что она будет вынуждена отвечать на вопросы.
Заместитель директора Transparency International Russia Иван Ниненко о создании Думской комиссии для проверки информации, предоставляемой депутатами об их доходах. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран Европейского Союза. В программе саммита в основном социальные вопросы, которые вышли на первый план в результате кризиса в еврозоне. С подробностями из Брюсселя Виктор Анучко.
Перед каждой встречей в верхах Европейского Союза председатель Евросовета Херман Ван Ромпей рассылает приглашение на саммит европейским лидерам. Эти приглашения имеют вид письма с кратким изложением повестки дня заседания. Судя по письму Ван Ромпея, нынешняя неплановая встреча имеет все основания войти в историю как социальный саммит Евросоюза. Три главные вопроса, на которых сосредоточат свое внимание главы государств и правительств 27 стран ЕС, это рабочие места для молодежи, внутренний европейский рынок и малые и средние предприятия. В последние дни официальные представители ЕС и руководители учреждений Евросоюза в своих речах и заявлениях особое внимание уделяли вопросам занятости как главному приоритету. Похоже, в Брюсселе почувствовали, что режим жесткой экономии и затягивания поясов за счет самих жертв кризиса должен иметь предел, иначе не надо быть пророком, чтобы предсказать пусть не социальный взрыв, но уж точно массовое движение протеста, чреватое труднопредсказуемыми последствиями. Говоря о своем предстоящем докладе на саммите, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил. Я уже часто повторял, в том числе в Европейском парламенте, что нельзя построить Европу только на идее дисциплины и санкций. Нужна также идея конвергенции и солидарности, надежды для наших граждан. Вот почему в понедельник я представлю предложение краткосрочных программ по оживлению экономического роста и занятости. Баррозу сказал, что у Евросоюза уже есть надежная концептуальная база развития. Это стратегия 2020 года. От нее никто не отказывается. Но можно принять краткосрочные меры, например, по занятости молодежи с перепрограммированием европейских социальных фондов, по малым и средним предприятиям, по углублению внутреннего рынка, а в Европе еще много препятствий для настоящего внутреннего рынка, и я надеюсь, что на неформальном Европейском совете все государства-члены Евросоюза поддержат эти меры. Вместе с тем Баррозу объяснил, что меры, призванные сохранить европейскую социальную модель, проходили и проходят в Евросоюзе. Союзе не без труда. В 2009 году Еврокомиссия и я лично предложили главам государств и правительств стран ЕС провести саммит только по одному вопросу занятости. К сожалению, они с этим не согласились. Европейские руководители тогда сочли созыв саммита по вопросам занятости недостаточно злободневным. Рассказал Жозе Мануэль Баррозу. Кроме того, ожидается, что саммит одобрит договор о европейском механизме стабильности, который придет на смену временному Европейскому фонду финансовой стабильности, а также соглашение о новом договоре о стабильности и конвергенции в зоне евро, призванном, как предполагается, дополнить в дальнейшем европейский договор с учетом выводов из нынешнего кризиса. Еврокомиссия предпочла бы пересмотр существующего европейского договора, но это оказалось невозможным по причине отсутствия единогласия по данному вопросу, уточнил Жозе Мануэль Баррозу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Калифорнийский город Окленд подсчитывает ущерб от беспорядков, произошедших в ночь на воскресенье. В результате столкновений местных последователей движения «Захвати Уолл-стрит» с полицией арестованы сотни человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Суббота в Окленде началась мирно, с полуденного митинга членов протестного движения у здания муниципалитета. Затем шествие, которое переросло в стычки с полицией после того, как митингующие приступили к попыткам занять пустующий городской конференц-центр для того, чтобы разместить там свою штаб-квартиру и начать кампанию в защиту бездомных. В результате примерно 400 арестованных, множество разбитых стекол, стены, разрисованные граффити и сожженный государственный флаг США. По словам стражи правопорядка и других свидетелей, протестующие, прикрываясь пластиковыми щитами, бросали в полицейских бутылки, обрезки металлических труб и факелы. Полиция отвечала слезоточивым газом и мягкими травматическими пулями. Некоторые демонстранты заявляют, что в них попали резиновые пули. Сегодня они много раз распыляли слезоточивый газ, хотя мы ничего не делали, только участвовали в мирном шествии. Мы ничего не бросали в полицейских. Хотя демонстранты заявляют о своей невиновности, телевизионные камеры зафиксировали, как из толпы протестующих летели камни, самодельные зажигательные бомбы. Сообщается о ранении по меньшей мере трех полицейских. По словам заместителя начальника управления городской полиции Джеффа Исраэла, Этот митинг не был мирным. Протестующие умышленно вступили в конфликт с полицией. Они намеревались совершить акты насилия и вандализма и вломились в здание, которое им не принадлежит. Их намерения были очевидны. Полиция приказала им разойтись. Они не подчинились. Это квалифицируется как противоправное поведение на митинге и невыполнение требований полиции. Предполагаю, что всем, кого мы арестовали сегодня, будут предъявлены обвинения. По словам некоторых участников митинга, полиция вела себя как во время игры в кошки-мышки. Мы увидели полицейских с одной стороны и повернули обратно, а там тоже полиция. Мы, по сути, оказались в ловушке. Окружив толпу на углу Бродвея и 25-й улицы, полиция пригрозила людям арестами, после чего сотни митингующих побежали к зданию Ассоциации молодых христиан, где большинство из них были задержаны стражами порядка. В 10 кварталах от этого места в это же время небольшая группа протестующих ворвалась в здание городского муниципалитета и устроила там разгром. Никто не взламывал двери, они были просто не заперты, но ворвавшись туда, люди начали крушить все, что было внутри, и я ретировался, потому что считал, что так нельзя поступать. Мэр Окленда Джин Кван лично осмотрела повреждения в муниципалитете. Они сожгли несколько флагов, выставленных посреди зала, вывалили на пол кучу мусора, сломали электрораспределительный щит, опрокинули исторический макет здания муниципалитета и разрушили выставку детских поделок. Джин Кван заявила, что намерена добиваться постановления суда, по которому самые заядлые митингующие, задержанные полицией по нескольку раз, были бы выселены из Окленда. В ходе то и дело вспыхивающих в этом городе беспорядков городскому хозяйству нанесен ущерб в 5 миллионов долларов. По-моему, для движения «Захвати Окленд» настало время занять позицию, согласно которой такое поведение несовместимо с мирными протестами и не может считаться допустимым. Калифорнийский город Окленд стал горячей точкой общенационального протестного движения «Захвати Уолл-стрит» после того, как бывший морской пехотинец Скотт Олсен был серьезно ранен во время октябрьской демонстрации в результате того, что, как утверждают его товарищи, в его голову попала кассета со слезоточивым газом. Движение «Захвати Уолл-стрит», охватившее десятки американских городов, направлено против засилья крупных корпораций и банков, которое, как считают участники движения, усугубляет имущественное расслоение американского общества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19:07 не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей» с политологом Лилией Шевцовой. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. Российский туроператор «Ланта Тур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, с сегодняшнего дня начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. Как сообщили в Ростуризме, около 1500 россиян, клиентов компании, остаются за рубежом. В наиболее сложной ситуации оказались люди, отдыхающие во Вьетнаме и Таиланде. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище летом 2010 года. Оглашение приговора продолжается. Марченко признал вину в суде. Прокурор просил приговорить его к 4,5 годам колонии общего режима. Защита настаивает на условном сроке. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов, подозреваемый в мошенничестве. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных правительством Москвы на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. В Сирии правительственные войска установили контроль над восточными пригородами Дамаска, которые ранее удерживали сторонники оппозиции. В течение 2 последних дней продолжалась осада района Гута, куда были направлены десятки танков и других единиц бронетехники. В Брюсселе сегодня пройдет саммит Европейского союза, главными темами которого станут пути преодоления долгового кризиса в еврозоне и ужесточение бюджетной дисциплины. В американском штате Флорида жертвами крупной автоаварии, по предварительным данным, стали не менее 10 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Накануне в Москве прошел автопробег в защиту честных выборов. Идея, рожденная в социальной сети, привлекла сотни столичных автомобилистов. Машины, отмеченные символикой в виде ленты белого цвета или специальными стикерами, двигались по Садовому кольцу. Журналисты «Радио Свобода» вели прямую трансляцию этой акции на сайте свободанews.ру, а сейчас об акции расскажет Мумин Шакир.
Автопробег получился массовым. В акции приняли участие несколько тысяч автомобилей. Скорость движения на Садовом кольце в районе 3 часов дня резко упала, а там, где участники занимали больше одного ряда, возникали пробки. Машины были украшены белыми лентами, белыми шариками и другими символами чистоты выборов. Известный блогер и фотограф Илья Варламов накануне объявил конкурс на лучшее оформление автомобиля.
Чтобы хоть как-то стимулировать участников подойти более креативно к оформлению машин, я объявил конкурс, у нас довольно большой приз, который был собран на народные пожертвования, люди присылали деньги, у нас сейчас 60 тысяч рублей призовой фонд и 30-10-20 места будет. Победители будут объявлены в результате голосования, поэтому люди приезжают, вот стараются, что-то делают, и поэтому, надеюсь, акция пройдет заметно, ярко и интересно.
Среди претендентов на главный приз – автомобилист, прикрепивший на крышу машины башню танка, и его коллега, украсивший капот надувной куклой, изображающей действующего премьер-министра России Владимира Путина. В интервью «Радио Свобода» водители глумились над заявлением Путина о том, что акции протеста в России финансирует Госдепартамент США.
Машина оформлена на деньги Хиллари Клинтон. Конечно же, привлечены гастарбайтеры. В общем, полностью все коррумпировано. Конечно, сам. Кто же еще ее разрисует?
Гастарбайтеры гуашью рисовали?
Гастарбайтеры рисовали гуашью, конечно, да.
А как дуло?
Дуло изготовили посредством нанотехнологий.
В акции приняли участие некоторые депутаты Госдумы. Среди них член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев.
Я сейчас проехал по всему Садовому кольцу. Вот всюду по Садовому кольцу едут белые ленты. И милиция уже даже не может их останавливать. Потому что вот раньше, я помню, несколько раз мы пытались это делать там с синими ведерками и так далее. И просто машин было там, 100 машин и так далее. И количество сотрудников полиции, ГИБДДшников было достаточно, чтобы людей остановить. Сейчас они просто не могут ничего сделать физически.
Акция продолжалась более 2 часов. Автомобилисты буквально замкнули Садовое кольцо протяженностью почти 16 километров. На тротуарах, преимущественно у станции метро, забирались группы прохожих по 30-70 человек и размахивали белыми шапками и шарфами. Некоторые из них раздавали водителям белые ленты, стикеры и наклейки с призывами прийти на шествие за честные выборы, которое запланировано на 4 февраля этого года. Предыдущие массовые митинги с требованиями отмены результатов думских выборов и отставки главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чёрова прошли в Москве 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Несколько городов России в ближайшие недели станут местами проведения митингов в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Минувшие выходные в Екатеринбурге прошел первый из серии пропутинских митингов. Главным зачинщиком движения «За Путина» региональные власти назначают Нижний Тагил и расположенный там Уралвагонзавод. Уральский политолог Сергей Мошкин рассуждает, зачем Путину понадобилась поддержка рабочего класса и почему тагильчане предлагают ее так настойчиво.
Эта идея, которая сейчас вызвала такой резонанс, мне кажется, это какая-то чудовищная мистификация или чья-то неумная шутка, которая приобрела вообще резонанс. Ведь надо понимать, что здесь вообще в Тагиле происходит и как эти идеи родились. Мне кажется, это тот самый случай, когда инициатива на местах, отчасти санкционированная властями, в том числе и федеральными, отчасти поддержанная корпоративным руководством, она вдруг для власть-придержащих стала некой палочкой-выручалочкой в преддверии предстоящих выборов президента. Что реально происходило? Перед выборами 4 декабря лидеры местной «Единой России» с подачи одного из вице-премьеров Свердловской области, который отвечал за выборы на территории Нижнего Тагила, решили провести митинг в поддержку «Единой России». Что значит провести массовый митинг? Причем премьер на этом совещании, оно проходило вот здесь, буквально в двух дворах, он сказал, мы должны показать всей стране, что у нас в Тагиле такая мощная поддержка Единой России. Мы должны собрать 10-тысячный митинг. Площадь, которая, ну, в лучшем случае 2000 вместит. Разнарядку предприятиям сделали по линии партии. На улице -25 никто в здравом уме добровольно на этот митинг не пойдет. Значит, надо сгонять, значит, надо подвозить. Слава богу, нашлись трезвые люди, которые сказали, если мы сейчас начнем накануне выборов сгонять работяг на морозе, вот на этот митинг сделаем еще хуже. Но, видимо, идея осталась в голове. Перед 4 декабря не получилось. И когда после 4 декабря по всей стране, в том числе, кстати, в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге, не говоря уже про Москву, да, пошли массовые митинги за честные выборы, то местные активисты решили отличиться. Устроим митинг в поддержку Путина. Вот чтобы нас показали, что у нас вот нигде такого нет. Устроили митинг, причем уже не в центральной части города. Людей возить туда не надо. Плакаты одинаковыми текстами, написанные заводским художником, одинаково столяром сделанные. Какой-то совок попер. А дальше произошло следующее. Инициатива вот этих местных ребят, когда Путин, видя, что он не проходит с первого тура, ну, по крайней мере, это было в декабре, и когда стали судорожно думать, а за счет чего переиграть, как обуздать вот эту протестную массу, абсолютно неумных шагов со стороны Путина, ну, это же надо назвать людей, недовольных результатами выбора, извините меня, презервативами, когда вот он это сравнение сделал, ну, это просто оскорбительно. И вот, находясь вот в этом судорожном состоянии, что же делать, вдруг сработал вот этот какой-то большевистский инстинкт. А давай, может быть, мы действительно на рабочий класс как бы обопремся.
В эфире «Радио Свобода» политолог из Екатеринбурга Сергей Мошкин. Чего добиваются участники массовых акций протеста в России? Вот как на этот вопрос ответили жители Челябинска корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву.
Я очень далек от всех этих мероприятий, поэтому мне тяжело сказать, что они добиваются, что они хотят.
Это разнородная такая, разнородный конгломерат, то есть у каждого свой посыл какой-то. А так как существует все-таки ядро вот этого объединения по поводу нечестных выборов, вот это единственная мотивация, которая их объединила. И сейчас уже прошло вот это дробление. Одни за одно, другие за другое, третьи за третье.
Много очень этих сейчас протестов, и каждый по-своему, да? Революции кто-то хочет перемены, ну, чтобы были честные выборы, кто-то хочет справедливости какой-то. Вряд ли чего-то они добьются.
Ну, если верить тому, что они говорят в своих манифестах, они требуют отставки Чурова, проведения честных выборов 4 марта и так далее. В разных городах требуют отставки глав избиркомов местных, привлечения к ответственности прокуроров, мэров, губернаторов. Ну, в общем, я уже большая, в сказки в такие не верю.
Приблизительно треть людей туда ходит, чтобы изменить политическую систему в России, чтобы восстановить честные выборы, чтобы вернули появление губернаторов тоже через выборы. Очень небольшой процент, совсем чуть-чуть, преследует совершенно другие цели, однозначно меркантильные. И именно они всем этим руководят.
У меня, на самом деле, двоякое впечатление об этом, обо всем. Либо, чтобы народ увидел, что все-таки наши голоса ничего не значат, а во-вторых, то это сама Единая Россия организовала. То есть, на самом деле, у меня какой-то единый какой-то вот точка зрения нет.
Не знаю, чего они добиваются. Они ничего не добиваются. Чего они могут добиться?
Так челябинцы отвечали на вопрос, чего добиваются участники массовых протестных акций в России. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Чиновники Новосибирска получили по золотой репе. Так называется награда за глупость, учрежденная общественной организацией «ЖГУТ». Эта аббревиатура от «жители города устали терпеть». Одним из победителей в этом году стал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Морозов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Крылова.
В Новосибирске вручали золотую репу.
Так называется шуточная народная премия, которая присуждается общественным деятелям, чиновникам, политикам и известным персонам города, которые запомнились своими неординарными, а порой и глупыми, с точки зрения рядовых новосибирцев, высказываниями или поступками в прошедшем году. О сути акции рассказал один из организаторов, уполномоченный комиссар Союза «Жгут» Александр Бакаев.
Мы же понимаем с вами прекрасно, что то, что позволено, например, обычному гражданину сказать, сделать там какую-то ошибку, совершить там глупость какую-то, ну, мы все это делаем в обычной жизни, это естественно, да, но вот политику, общественному деятелю публичному, это нельзя делать просто потому, что слишком, да, большое влияние на умы оказывается, и каждый всякий глупый поступок, да, или, скажем, не совсем честный, не совсем правильный, он должен быть отмечен с тем, чтобы задумался и этот человек, и все остальные, кто в этой плоскости публичной находится, стоит ли так поступать или нет в дальнейшем.
«Золотая репа» вручается уже второй год подряд. В 2010 году номинантов было 10 человек, в том числе первые лица города и области, полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, губернатор Василий Юрченко, мэр Владимир Городецкий, депутаты и другие известные новосибирцы. Никто из них за награды тогда не явился. При этом на премию выдвигались не только местные персоны, но и федерального уровня.
Но так получилось, что министр МВД Рашид Нургалиев, находясь в городе Новосибирске, совершенно замечательную фразу сказал о том, что нужно посмотреть, кто у нас там что слушает, читает, смотрит. Вот. И тоже, соответственно, присутствует у нас в одной из номинаций.
За 2011 год набралось 9 номинантов. Руководителей города и области в их числе на этот раз не было. Из высокопоставленных чиновников в номинации «Театрал года» был отмечен секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Морозов. Комментируя летом то, как проходили праймерис в Новосибирской области, Морозов сказал, что это был настоящий спектакль, где актер и зрители были заодно. На вчерашнюю церемонию Морозов не пришел. Зато среди гостей был его коллега по фракции «Единой России» в областном законодательном собрании.
Был депутат от партии «Единая Россия» Виктор Иванович Козадой. Вот такой достаточно известный политик. Вот тоже все как бы с юмором воспринимал. Но репы ни за кого не выходил получать. Но я думаю, может, в следующий раз у нас придут представители тех партий, которые будут получать в каких-то своих новых номинациях, потому что вот этот вот запас замечательной дури, я думаю, он еще продолжит свой эффект.
Помимо политиков и чиновников был отмечен городской развлекательный сайт ngs.relax, получивший золотую репу в номинации «Опора между ног» за повышенное внимание к эротической теме в его заголовках. За призом вышел фоторедактор НГС Стас Соколов, объяснивший, что двусмысленные заголовки городского сайта – это коллективное бессознательное новосибирцев, и такие вот люди здесь и живут. Золотая репа представляет собой выпиленную из фанеры и раскрашенную фигурку. Тем, кто не явился лично забрать свою премию, перешлют ее по почте. Организаторы все же надеются, что номинанты в будущем году не будут скрываться от общественности, тем самым признавая, что критический взгляд со стороны идет только на пользу дела, а не во вред. Ирина Крылова для Радио Свобода, Новосибирск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский туроператор «Лантатур Вояж», объявивший о приостановке деятельности, с сегодняшнего дня начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. Он подозревается в мошенничестве. Президент Франции Николя Саркози в интервью французскому телевидению сообщил о планах по введению в стране налога на финансовые операции. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские мигранты разоблачают отечественную коррупцию.
Комментарии экспертов.
Григорию Явлинскому не хватило 60 тысяч голосов.
Право автора.
Анатолий Стреляный. О русском бунте и судьбе Украины.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России в феврале снизится примерно на 1% по сравнению с январской ставкой до $393 70 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Пошлина на экспорт бензина из России в феврале останется на фактически запретительном уровне – 90% от ставки экспортной пошлины на нефть. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 17 по 23 января снизились на 0,2%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 90 копеек, или примерно 88 американских центов в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 30 региональных центрах страны, тогда как в 50 они остались на уровне предыдущей недели. Рост цен произошел в 3 региональных центрах. Альянс французской компании Renault и японской Nissan намерен увеличить до 40% свою долю на российском автомобильном рынке, главным образом за счет моделей «Лада», заявил исполнительный директор Альянса Карлос Гон. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа, крупнейшего в России автопроизводителя. Такими же пакетами владеют государственная корпорация Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Сейчас Renault Nissan ведут переговоры об увеличении своей доли в АвтоВАЗе до контрольного пакета. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитные рейтинги 5 стран еврозоны – Испании, Италии, Бельгии, Словении и Кипра, причем Испании и Италии сразу на 2 ступени. Прогноз рейтингов этих стран остается негативным, то есть он вновь может быть снижен в течение 2 лет. В середине января другое рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги 6 стран еврозоны, в том числе Франции. Курс доллара на сегодня 30 рублей 36 копеек, такой же, как и в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 78 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сотни жителей Ижевска встали на защиту парка на окраине города. В Ярушинском дендропарке без ведома и согласия горожан началось строительство. Участники акции протеста даже не знают точно, что именно строят, но пытаются убедить власти не трогать парк. Чьи интересы в этом споре выигрывают, пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Вы по какому поводу здесь сегодня собрались?
Защищаем свои деревья.
Что это за деревья? Парк.
Это ботанического сада.
Мы здесь живем напротив. Здесь раньше подсолнухи росли. Потом здесь дети посадили вот эти все деревья, которые вы видите. Они выросли на наших глазах. А сейчас их хотят просто убрать и все уничтожить, эту зеленую зону.
Кто?
Мы не знаем, кто.
Вообще дендропарк должен быть изначально.
Это генплан заложен. Сейчас решили продать его.
Не продать, а продали.
Вы не узнавали в муниципалитете, кто и что строит?
Автосалоны, бензозаправка и прочее. А
не было ли публичных слушаний?
Нет, конечно.
Есть. О чем речь? Все втихаря.
Конечно.
Заборы появляются, на глазах растут стройки.
200 жителей восточной окраины Ижевска вместе с детьми вышли на митинг в защиту своего парка, где на исходе прошлого года вдруг одна за другой стали появляться огороженные стройплощадки. Восточные жилые массивы застраивались 30 лет назад Ижевским автозаводом очень плотно, практически без рекреационных зон. Поэтому закрепленная за Удмуртским ботаническим садом территория, расположенная через дорогу от крайних домов естественным образом и при участии жителей, превратилась в зону отдыха. Юридически это уже земля пригородного Завьяловского района, а сам сад – учреждение республиканское. Во главе инициативной группы граждан, начавших борьбу за сохранение парка, встал Леонид Богомазов.
Неделю назад мы встречались вот на этой прекрасной нашей территории с главой администрации Завьяловского района. Он сегодня присутствует здесь. Мы прошли всю территорию этого парка, показали ему наш родник, показали ему наш пруд. Мы нашли полную поддержку. В среду мы встречались с главой администрации города Ижевска, Агашиным Денисом Владимировичем. Вот у меня на руках протокол совещания по вопросу развития территории Ендопарка. Это уже наша, пусть небольшая, но победа. Создать попечительский совет Ярушкинского дендропарка. Провести заседание попечительского совета с участием застройщиков, собственников земельных участков, с постановкой вопроса о менее земельных участков, выведенных из состава особо охраняемой природной территории, на другие, находящиеся вне территории дендропарка. До 15 февраля этого года должен произойти круглый стол.
Надо сказать, что конфликт вокруг Ярушкинского парка для Ижевска последних 8-10 лет абсолютно типичен. В это время тут и там коммерсанты грубо вторгались в жилые массивы, застраивая спортивные и детские площадки, занимая и без того редкие здесь скверы. Случай, когда застройщик отступил, на моей памяти один единственный, а примеров, когда граждане несолоно хлебали, более десятка. Судебные разбирательства у истцов оставляли чувство тягостного недоумения. «Все у них схвачено», — говорили они. Чем же можно объяснить необыкновенную покладистость чиновников в нынешней истории? Я обратилась с этим вопросом к Андрею Коновалу, лидеру ижевской оппозиции, кстати, и заявителю воскресного митинга.
Данная территория, собственно, не относится к Ижевску, а представляет собой территорию соседнего муниципального образования. Городские власти Ижевска, видимо, не являются какими-то выгодополучателями вот этих разворачивающихся строек. Другой момент – это то, что, видимо, имеет некоторый интерес в том, чтобы прирастить территорию Ижевска в сторону Завьяловского района как раз вот на этом направлении. В данном случае мы видим достаточно активную позицию жителей, которая не только протестует, но и предлагает проект благоустройства этой территории. Это такая мобилизация активной жизни, или еще в преддверии выборов президента России, о предстоящих выборах государственных совет, она, видимо, все-таки очень серьезно настораживает.
Необычной в истории с Ярушками следует признать и какую-то радостную наступательную активность горожан, которые не опускают рук, а намерены прямыми действиями застолбить за собой свой парк, говорит один из членов инициативной группы граждан, журналист Александр Харевский.
Его отец-основатель Удмуртского ботанического сада Романов Юрий Александрович, он делал проект и назвал его Юрий сад, райский сад. Сейчас мы призываем жителей участвовать в наших совместных весенних работах. Там планировка, потом весенние работы по уборке, по посадкам, по праздникам. Мы тут хотим водить хороводы и праздновать дни рождения домов.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена одной из памятных дат минувшей недели – дню рождения Владимира Высоцкого, 25 января. В Сочи сообщество прижизненных поклонников актера и певца за последние годы пополнили молодые почитатели. Многие из них родились уже после смерти Высоцкого, но хотят не только слушать, а петь его песни. О знакомстве с сочинскими любителями творчества Владимира Высоцкого Геннадий Шляхов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Пели, поют и будут петь. Ушла одна эпоха, пришла другая, а песни Высоцкого продолжают звучать в записях и со сцены. Пятого января Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 74 года. В Сочи по этому случаю состоялся концерт. По городу ни одной афиши, а в зале на 300 мест аншлаг, и в этом нет ничего удивительного. Вот уже 20 лет, в январе и в июле 25 числа, поклонники таланта отмечают день рождения и день памяти Высоцкого.
Начинали 10, 12, 15 максимум человек было, где мы только не собирались. И потом как-то людей все больше и больше и больше.
Рассказывает организатор концерта в памяти Высоцкого в Сочи Владислав Фунтиков.
Прошлый год прошел под звездой Высоцкого, анонсировался фильм Высоцкий. В конце концов вышел этот фильм, то есть всколыхнули память. Ну а в Сочи в прошлом году появился памятник Высоцкому, опять же новый интерес.
Владислав Фунтиков отмечает, что слушатель помолодел. Нет, конечно, самыми верными остались те, кто при жизни Высоцкого сквозь треск и шум любительских записей на бобинных магнитофонах слушал этот голос с хрипотцой. Но пришли новые, совсем юные слушатели и исполнители песен Высоцкого.
недавно начал петь. Понравились очень песни, я ее услышал и решил тоже заняться.
О том, какие песни ему нравятся и почему, рассказывает ученик 6 класса Денис Чернов.
Мне современные все не очень нравятся. Меня привлекают больше старые. Больше, конечно, Высоцкого. В них есть что-то хорошее. Смысл. Высоцкий вообще был запрещенный. Очень такие песни у него с глубоким смыслом.
Одна из участниц концерта, Надежда Савельева, принадлежит к тому поколению, что появилось на свет после смерти актера, поэта и исполнителя. Она, как и многие ее сверстники, до недавнего времени не знала и не слышала песен Высоцкого.
Меня познакомил с Высоцким Парус. Мои друзья из их клуба сказали: «Надь, у нас каждое лето проходит такой концерт, и ты обязательно должна поучаствовать».
Июльский концерт в парусном центре Сочи завершает ежегодную всероссийскую регату памяти Высоцкого. На одном из таких концертов и состоялся дебют Надежды Савельевой.
Мне кажется, что если бы мы с Владимиром Семеновичем жили в одно время, то я бы с обожанием ходила на все концерты и, честно говоря, наверное, немного бы по-белому завидовал бы Марине Владе. Потому что настоящий мужчина, мне кажется, он должен быть таким, как Владимир Семенович.
Со всеми его недостатками?
Ну, сложный вопрос, скажу сразу, потому что... К сожалению, наверное, я бы не смогла смириться с тем, что было в плане злоупотребления в жизни Владимира Семеновича. Мне кажется, что талантливые, гениальные люди, они в этом смысле как-то более уязвимы и более подвержены какому-то давлению и влиянию. Нужно очень много сил себе иметь, чтобы вот этому противостоять еще.
В сочинском концерте выступили члены городского клуба авторской песни. Они пели о море и о войне, о дружбе и о любви, пели для аудитории свое самое любимое, ведь концерт назывался «Мой Высоцкий». Все дело в том, что про каждую из прозвучавших песен они могут с уверенностью сказать: «Это мой Высоцкий». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Оппозиция на телеэкране. Надолго ли? Программу ведет Анна Качкаева. «Час прессы» сразу после новостей, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Динара Седикова. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве в России за прошедший
год. Документальная лента «Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Наши».
Золотая Репа вручается уже второй год подряд.
Рязанская столица стала убежищем для десятков богатых
российских. Суббота в Окленде началась мирно, с полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».